Приветствую вас, друзья. Знаете, наша жизнь очень похожа на школу. И мы представляем себе так, что мы проходим от простого к сложному, мы развиваемся как-то. И нам может даже показаться, что если мы сюда пришли, мы чему-то научимся. Правда же? Мы когда-то все-таки станем такими взрослыми, все-таки что-то могущими людьми. Ну и каждый ожидает, тебя чему-то научат здесь, да, и когда мы рождаемся или когда мы уже стареем и умираем, мы все равно другие становимся, да, вот в этой жизни мы что-то обретаем. Ну смотришь, кто-то учится с усердием, кто-то учится с интересом, да, кто-то ожидает окончания урока каждый день, каждый год, кто-то ожидает... Когда же оно закончится, да, и живет вот так вот, а в ожидании чего-то. И в его жизни ничего не меняется, потому что он не хочет учиться. И в его жизни нет роста, потому что он на самом деле его не хочет, к нему не стремится. И знаете, каким бы ни был труд учителей, как бы ни были прекрасны эти учебные пособия, очень многое зависит также от нас, учеников, правда же? В нашей жизни, когда мы приходим сюда, в этот мир, и когда мы его оставляем, что мы приобрели за эту жизнь, да, чему мы научились? Если говорить о христианской жизни, то христианская жизнь, она в особенности похожа на школу. И отстающие ученики в христианской жизни, знаете, они могут быть хорошо образованными, могут иметь хорошие должности, могут выглядеть достойными, благоприличными людьми. Отстающие ученики в христианской жизни могут выглядеть благополучно здесь вот по-человечески, но, знаете, когда земная жизнь заканчивается, и когда вот все наши дипломы, наши достижения, наши должности уже не имеют никакого смысла и не значат ничего, что остается с человеком, да? Что он... В чем, с чем он предстает пред Богом, да, и, знаете, мы говорим о внутреннем, о духовном человеке. И вот этот внутренний духовный человек развивается, растет, вот этот внутренний духовный человек чему-то учится, и только он и окажется на этой встрече пред Богом. Кем он окажется, вот, пред глазами Божьими, уродливым карликом ли, да, который ничего не достиг, ничему не научился, не вырос и который прожил жизнь вот в глазах Божьих пустую и никчемную, или он окажется вот таким вот прекрасным героем, да, в светлых блистающих одеждах с венцом на голове. Вот апостол Павел говорит о внутреннем человеке, он говорит, что если внешний наш человек тлеет, внутренний он может со дня на день обновляться. И мы с вами, мы продолжаем читать первое послание Коринфянам, этот проект продолжается, и мы сегодня будем читать третью главу с 1 по 5 стихи. И апостол Павел пишет Коринфской церкви, И с укором пишет, на самом деле. Он укоряет их. Послушайте, вслушайтесь в эти слова. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия – то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Интересный вот момент. И прежде всего, мне хочется обратить ваше внимание, апостол Павел объясняет им свою проповедь. Апостол Павел объясняет коринфянам, почему он говорил с ними вот так, а не иначе, да? Почему он выбирал такие слова, почему он такие темы им предлагал, почему он вот так говорил с ними? Апостол Павел объяснил им: «Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Потому что коринфяне были младенцами. Он так говорит с ними. Но и теперь, когда апостол Павел пишет это послание, коринфская церковь еще остается в том же самом возрасте. И среди них множество еще младенцев. И, соответственно, когда апостол Павел пишет это послание, он также продолжает обращаться хотя бы к части из них, хотя бы часть тем из первого послания коринфянам. Оно адресовано к получателям, к адресату, к коринфской церкви, как к младенцам. Он продолжает говорить с ними, как с младенцами. И в этом кроется, кстати сказать, ответ на вопрос, почему апостол Павел пишет вот так в 12, 13, 14 главах о духовных дарах, например. Почему он так говорит им о хлебопреломлении? Почему он такие выбрал темы и таким языком их освещает? Потому что они младенцы. И зачастую многие наши вопросы к первому посланию коринфянам, зачастую они объясняются или снимаются вот этим объяснением апостола Павла. Он пишет к младенцам, он не может разговаривать с ними как с духовными. И вот, ну знаете, вот этот текст, послание коринфянам, или в целом Священное Писание, Новый Завет, это ведь Слово Божие, откровение Божие. И апостол Павел, да, он не хотел травмировать коринфскую церковь, если тема духовных даров была слишком для них болезненна. Он говорил о ней особенно деликатно, особенно аккуратно. Для нас могут быть вопросы, что он там имел в виду, да? Но точно так же Господь, он говорит сейчас с нами. Говорит сейчас с нами или умалчивает о чем-то. Говорит, избирая какую-то методику, говорит, обучая нас и избирая какую-то методику преподавания. Господь, работая с нами, или молчит, или говорит как дошкольнику, говорит как ученику первых классов, или говорит как своему собеседнику, как своему другу. Господь, как-то обращаясь к нам, выбирает какой-то стиль своей речи, да, как-то воспитывает нас. И точно так же иногда мы говорим, ну, Господь же, Он один и тот же, Он же не меняется, но мы-то другие, мы разные, мы меняемся. И так как Господь проговорил к одному человеку, Он, может быть, не проговорит к вам, потому что вы-то на другом уровне, может быть, находитесь, вы-то, может быть, чего-то другое знаете, чему-то другому обучились, или, может быть, не знаете ничего, еще не готовы услышать, и, может быть, потому молчание, да? Может быть, потому. И точно так же апостол Павел в послании к римлянам, он пишет: «Говорю по человеческому рассуждению, ради немощи плоти вашей», да, потом объясняет, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззакония, так представьте тела ваши в жертву. Так представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. То есть апостол Павел снисходит до уровня получателей послания. Не только Коринф, но и Рим точно так же. И точно так же ему приходится говорить с ними, как с детьми. Говорить с ними более просто. Говорить снисходя до их уровня. Точно так же Господь сейчас говорит с нами, снисходя до нашего уровня, и, может быть, мы не способны услышать того, что Господь готов нам рассказать, что Господь готов нам объяснить. И это зависит еще и от нашего духовного возраста. Вот для меня, друзья, вот с моими детьми их возраст имеет значение, когда я общался с ними, когда они были совсем маленькими, да? И мы все понимаем, да, с маленьким ребенком. Его надо одеть, зачастую он не хочет одеваться. С ним надо куда-то пойти, зачастую он не хочет куда-то идти, да? С ним говоришь о самых простых вещах, и он зачастую не понимает. Зато он воспринимает заботу родителей как должное, как само собой разумеется. Зато он многим вещам готов противиться, даже не понимая, чему конкретно он противится, да? Зато, а если уж... придется отвезти его ко врачу, да, тут битва, тут война. Да война, в общем-то, с ребенком каждый раз, когда ты выходишь с ним на прогулку, когда пытаешься его одеть, потом, когда пытаешься его привезти домой и раздеть, да. То есть, ну, мы также зачастую, да, по отношению к Господу, мы также. Ну, вот ребеночек подрастает, он уже идет в школу, да, он уже становится подростком. С ним уже можно разговаривать, да только он часто не слышит, да, он также вам готов что-то сказать, ну, набегу. Сказал, что ты побежал дальше, да? Но все так же он продолжает воспринимать любовь и заботу родителей как должное, как что-то само собой разумеющееся. И, знаете, зачастую ваши взгляды, как взгляды родителя, для него кажутся уже старомодными, ваши запреты кажутся для него искусственными, ненужными, ваши слова зачастую для него все так же непонятны, и ваше участие в его жизни зачастую кажется ему назойливым и ненужным. Но это ребенок, он подросток. И мы с вами, друзья, мы с вами дети. И мы зачастую поступаем точно так же в наших взаимоотношениях с Небесным Отцом. И лишь только тогда, когда человек совершенно повзрослеет, он будет уже... не просто получателем заботы родителей, правда же? Он будет не только разговаривать, он будет участвовать в делах родителей, правда же? Он будет помощником, он будет партнером, он будет напарником лишь только тогда, когда человек повзрослеет. Иногда это не происходит и до 40, и 50 годов в жизни современного человека. И он сможет... на равных участвовать в твоих делах и сможет продолжить то дело, которое ты делаешь. Друзья, мы такими становимся в глазах Божьих, когда взрослеем. И вот состояние младенца, состояние, которым принято быть очарованным, да, состояние, когда принято восторгаться и наслаждаться этим младенцем, это состояние не всегда прекрасно, особенно если оно затянулось, особенно если оно длится и никак не заканчивается. И особенно если младенец этот верующий, да, если мы говорим о верующем, если мы говорим о духовном возрасте человека, христианина. И в прочитанном тексте Павел говорит о младенцах. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Не в силах, знаете, не способные что-то делать, не способные к чему бы то ни было, не способные. И тогда были неспособные, и остались неспособные, хотя прошло, может быть, 2 года уже, как апостол Павел покинул Коринф, да, прошло уже какое-то время, и теперь еще не в силах. И я так понимаю состояние плотского христианина. Это человек, который не способен служить. Это человек, который не способен что-то делать. Он остается потребителем. Он воспринимает заботу родителей как должное. Он воспринимает заботу родителей, ничего не отдавая в ответ. Да? Он ожидает общения тогда, когда ему это удобно, но с ним сложно общаться. Он думает, что эти запреты, что эти наставления старомодны, что они какие-то неинтересные, неважные. Он думает, что он сам знает лучше, но это еще ребенок. И знаете, может быть, это еще не какие-то явные грехи. А знаете, верующий человек все-таки он с явными какими-то, с особенно отвратительными грехами, он уже разобрался, когда он обратился к Господу, когда он получил это прощение, это спасение, и вот начинаются новые грехи, грехи верующего человека. Апостол Павел говорит, что зависть, споры и разногласия – не такое явное что-то, но так опасное для верующего. И апостол Павел говорит об этих людях как о плотских. Он говорит об этом, об этих понятиях как о синонимах. Плотские, то есть младенцы во Христе. Библейское понятие плоти имеет разные значения, но они взаимосвязаны. В одном из значений понятие плоти – это наше обычное физическое тело. Это у тела есть ведь какие-то потребности, у тела есть какие-то инстинкты, у тела есть какие-то зависимости, у тела есть какие-то проблемы и нужды. Да, наше обычное физическое тело. И когда мы думаем, когда мы что-то планируем, когда мы чего-то хотим, да, если вот мы начнем, да, изучать, как работает мозг, мы увидим, что, ну, человек, да, вот с точки зрения биологии, да, это обычная вот такая вот биологическая машина. Да, и что человек мозгом думает, мозгом планирует, человек мозгом желает, мозгом помнит и мозгом забывает. Да, мы можем увидеть, что вот в человеке вот действуют вот эти силы, и его воля, и его слабости какие-то, и его привычки, и какие-то его планы. Это все мозг. Да, и мы можем увидеть, что это как раз то, что Священное Писание называет плотью. Эта человеческая природа, какова бы она ни была, она зачастую совершает хорошие поступки, зачастую плохие, она зачастую ошибается или поступает правильно, она способна любить и ненавидеть, она способна грешить, но это все очень человеческое. И в Священном Писании мы, люди, биологические машины, мы, животные, названы плотью. В Священном Писании показано, что мы как плоть, мы живем на этой земле, но для небес нужно что-то особенное. И тогда Священное Писание говорит, что но есть еще взаимоотношения с Господом, есть еще служение Богу, есть еще познание Бога, есть еще присутствие и участие Бога в твоей жизни, и вот это речь идет о духе уже. Мы можем говорить о плоти с точки зрения Писания, что это обычная человеческая жизнь. Она может быть хорошей и плохой, она просто не допрыгнет, не достанет, она не нужна на небесах. Плоть и все дела ее сгорят на земле. Понимаете? Но есть еще дух. Это область взаимоотношений с Господом. И потому древние люди, они связали вот это вот понятие плоти и понятие греха. Потому что в своих потребностях, и зачастую очень правильных, очень законных, знаете, в человека заложен вот этот вот инстинкт самосохранения. Но подчиняясь этому инстинкту самосохранения, мы не просто оберегаем свою жизнь, но мы также нападаем или удираем. Мы также проявляем трусость или агрессию. Подчиняясь этому же инстинкту, мы можем наедаться, да, до отвала и жиреть, да, или мы можем, подчиняясь этому инстинкту, лениться, отдыхать и не делать ничего. Да, вот мы, как плоть, мы совершаем какие-то поступки, и зачастую это поступки греховные, и эта плоть, она движет нами и настаивает на своем. И апостол Павел, он вспоминает в послании к Галатам, дела плоти, говорит, известны, да, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. А в другом месте он говорит, сеющие в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющие в дух от духа пожнет жизнь вечную. Зависть, споры, разногласия – это только отдельные примеры в жизни Коринфской церкви, не только, возможно, Коринфской, почему это актуально и для последующих поколений. И И, конечно, сейчас вот апостол Павел в этом послании к Коринфянам, он сейчас говорит о фанатских партиях, которые вот возникли внутри Коринфской церкви, да, и одни были сторонники апостола Павла, другие Аполлоса, и сторонники апостола Павла, они могли говорить, ну, по крайней мере, мы на пару лет раньше пришли в церковь. Да, сторонники Аполлоса, помните, что Аполлос был таким ярким проповедником, такой выдающейся личностью. И вполне возможно, что он учил как-то совершенно по-другому, не так, как апостол Павел. Может быть, у него и взгляды были на какие-то вопросы не такие, как у апостола Павла. И сторонники Аполлоса могли говорить, что мы по-другому понимаем какие-то вопросы, мы по-другому мыслим, мы современные вообще. И знаете, все это было лишь поводом для того, чтобы превознестись один над другим. И все это было лишь поводом для того, чтобы сравнить себя с другими и сказать, а я лучше, а я духовней, а я там опытней. И знаете, а это оказывалось младенческим поведением, а это оказывалось несовершенством. И дальше в послании Коринфянам апостол Павел будет говорить и о других проблемах Коринфской церкви, проблемах Коринфян как младенцев. И он будет говорить о том, что еще есть проблемы с блудом, еще есть такое неблагочестивое, недостойное отношение к хлебопреломлению, к причастию. Еще есть еще какие-то богословские заблуждения, ереси, еще есть вот эти вот разделения, еще есть какие-то проблемы с идолослужением, какие-то нерешенные вопросы. То есть апостол Павел будет рассматривать и другие проблемы Коринфской церкви. Он покажет, что их много. Итак, когда в Писании речь идет о плоти, часто имеется в виду грех, греховное поведение. И часто имеется в виду просто наша человеческая природа. И здесь же, когда речь идет о плотском христианине, все еще сложнее. Когда речь идет о плотском христианине, мы понимаем, что речь идет о том, кто уже обратился к Господу, кто уже уверовал, и тем не менее, кто продолжает совершать вот эти вот поступки и дела плоти. И здесь, знаете, вот сейчас апостол Павел не объясняет подробно. Он просто показывает, что, ну вот вы христиане, да, у вас есть зависть, споры и разногласия. Значит, плотские. Но в послании к римлянам апостол Павел, он осветил эту тему очень подробно. И вот очень многим известна эта 7 глава, которая вызывает множество споров, и в то же время она очень понятна, если посмотреть на нее с точки зрения развития христианина. Если посмотреть на 7 главу, помните, вот «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», вот это метание апостола Павла, да, и многие задаются вопросом, о ком говорил апостол Павел, о себе ли, или о ком другом, да, о ком говорил апостол Павел в этом тексте, может быть, о неверующем человеке или о верующем, многие задают такой вопрос, но в действительности мы видим, что если мы посмотрим с точки зрения возраста христианина, с точки зрения возраста человека, то мы увидим, что здесь апостол Павел показывает ситуацию христианина, который уже получил вот эти новые убеждения, который уже получил вот эти новые взаимоотношения с Господом. И в то же время еще старые вопросы не все решены для него. Еще старые ценности продолжают для него существовать. И он, как человек, он разрывается между двумя идеями. Он, как человек, разрывается между двумя желаниями. И служить Господу, и служить себе самому. Получить какое-то удовольствие от жизни и в то же время достигнуть небесного царства. Он понимает, что закон Божий ему драгоценен и важен, и он понимает, что жизнь по человеческим обычаям, по человеческим ценностям ему тоже не безразлична. То есть он не может решить для себя и окончательно не может закрепиться ни в той, ни в другой вот области. Он не может выбрать окончательно ни то, ни другое, потому что влечет его сразу и то, и другое. И получается, что и с Богом он не совсем, и неверующий он не вполне. Вот такой вот человек, и страдание его на самом деле очень серьезное. Это состояние приводит его в отчаяние. Он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И, знаете, основная ошибка вот этого плотского христианина, она становится видна в сравнении жизни этого человека с жизнью человека, которого Павел называет духовным. В следующей главе послания к римлянам, которое мы вот помним, 8 глава приходит как бы на смену 7, и вот это вот новое утверждение, и так нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть духовный зрелый христианин живет не по плоти, но по духу. И сейчас подробно мы подробно не будем останавливаться на этом тексте, потому что это другая глава, да, это другой текст, но мы просто видим вот эту вот особенную жизнь духовного христианина. То, для которого выбор уже сделан, то, для которого ценности уже определены, то, для которого путь уже ясен, он живет со Христом. Он Христом живет. Христос для него дорог и важен. Он уже не просто помолился молитвой покаяния. Он уже обрел мир во Христе, и ему не нужно иного. Он обрел вот эти взаимоотношения со Христом, и они ему дороги. Он обрел вот этот вот покой во Христе, и он уже не стремится вернуться назад. Как Иисус Христос сказал, не оборачивается назад, взявшись рукой за плуг. Да? Итак, мы говорили вот главным образом о негативном опыте, об опыте, который называется младенчеством во Христе. Этот опыт негативный, это не то состояние, которым следует восторгаться, да, это опыт, когда человек еще много чего не знает, еще много чего не может, еще сосредоточен на себе, и он не слышит Господа, да, он обижается, но Господь не может с ним разговаривать, как с духовным, у него еще нет этого опыта, да, и единственное, что понимает младенец, на самом деле это наказание. Единственное, что понимает маленький ребенок, это только наказание. Он учится через боль, он обретает какие-то знания, и у него возникает какой-то опыт, и какая-то правильная жизнь у него формируется через наказание, которое он получает. И дальше мы будем говорить о служителях, дальше апостол Павел говорит, вот те, вот, которыми вы гордитесь, вот Павел сам, или Аполлос, или Кифа, Петр, вот кто они такие, да, это об этом, обо всем мы будем говорить дальше. А сейчас пока вот наша цель, наше желание к тому, чтобы мы увидели вот эту перспективу, она прекрасна, перспектива, возможность христианского роста. Бог говорит с человеком. И нам может казаться, что да, он что-то не очень-то и говорит, а мы что-то не очень-то и понимаем, а мы что-то не очень-то и способны на самом деле слышать. И нам кажется, это все, это не все. Когда мы научимся слышать больше, услышим больше. Да, перспектива прекрасна. Вот эти возможности огромные. Их раскрывает Господь, если нам это надо, если нам это интересно, мы можем двигаться дальше.